Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и находим ответы на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Те, которые в Копенгагене говорили, что мы overdressed. Я играю джаз 30 лет. Мы джентльмены, мы одеваемся, мы думаем, что на нас. То есть я шлифую свой алмаз. Все, это наша фраза. Мы это проработали.
И сегодня у нас внешний вид ведущего джазмена Балтии Дениса Пашкевича. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, да.
Денис, вы мультиинструменталист. Вот эта приставка «мульти» указывает на такую множественность, многогранность. Есть ли в вашем личном вот этом мультисписке мода?
Да, ну, конечно, если мы разделяем артиста и думаем, что он не только живет в своем спейсе или в своем руме, или в своем таком пространстве, но и выходит в социум, то, конечно, это связано с тем, как он выглядит, что на нем или что в нем, чтобы это было на нем.
А что для вас внешний вид?
Во-первых, это присутствие духа человека и своего присутствия человека. Это во-первых, потому что все-таки это считывается на таком эмпатийном уровне, ну, кто он есть, это при встрече или при общении. А второе, конечно, это, я думаю, для меня это некая аскетичная, качественная вещь, которая уже как результат внутреннего мира, которые просто помогают или дают комфорт для пребывания в планете Земля.
Вы сказали аскетичность, минимализм вот
да,
в этом внешнем
слова,
проявлении, которые, да, во внешнем виде. При этом у джаза очень сложный музыкальный рисунок, ритмический рисунок. Да. И вот здесь вы идете больше от того, чтобы как-то уравновесить таким вот внешним спокойствием, да, эту музыкальную сложность джаза.
Да, для меня вообще такой баланс и в музыке, и в жизни, это, во-первых, это мир. И это пространство мира, то есть спокойствие, security, дрожь, ибо
безопасности.
Да, я думаю, что ничто не может быть построено на страхе или страхе там потерять или на страхе влияния. И второе, конечно, это позитивный заряд, который мотивирует и дает вообще движняк идти вперед. Вот это то, во что я верю. Если мы говорим о таком слогане, как мультиинструменталист, тогда мы разделяем мои знания в две стороны. Это электронно-акустический музыкант. То есть я занимаюсь и электронной музыкой, и занимаюсь акустической музыкой и инструментами. Ну, значит, некий синтез присутствует.
Электронная и акустическая. Есть ли тренды вот в этих двух направлениях?
Конечно, тренды есть всегда и везде. Наш социум так построен. Я играю джаз 30 лет. И я не думаю, что я сотворился, что я сделал. Я не считаю себя сделавшим. И мне очень интересна эта жизнь, потому что я все ищу, все работаю с собой. И это такой процесс. Первый мой тренд – это был Джон Колтрейн. И должен сказать, второй – это был Майлз Дэвис. Это для меня было, ох, это было все. Я думал, да, это джазовая классика, это саунд или звук, который я хочу, ну, кем я хочу быть. Ну, конечно, этот путь, проходя годами, ты вникаешь больше и больше в историю и в тематику, в идеи и тоже практически, как ты играешь на своем инструменте. Это длинная история. Это множественный лабиринт, процесс. Я бы сказал, тренды, конечно, но все-таки уже, наверное, в моей жизни я как-то уже шлифую, не подбирая идеи Нью-Йорка сейчас или Парижа сейчас или каких-то новых звезд, которые появляются, но я работаю с собой. То есть я шлифую свой алмаз, свой саунд, свои идеи. То же самое электронная музыка. Ну, знаете, больше 10 лет я занимаюсь электронной музыкой, но последние десяток мое сердце имеет место модулярный синтез. То есть это инструменты, которые аналоговые. Вы меня больше увидите в лаборатории не за компьютером, а за разными интересными инструментами, где я там втыкаю провода, выкручиваю осцилляторы. Ну, в общем, Dexter's Laboratory. В этом опять-таки тренд, да, конечно, Сюзан Чианы, да, и можно сказать 50-е годы там Штокхаузен. Это интересная музыка, но это для меня был тоже шаг, как пойти дальше, как найти самого себя и опять работать над своим талантом.
А вот эта электронная музыка, о которой вы сказали, которую вы в лаборатории генерируете, это не та электронная музыка, вот как молодежи на рейв ходят, чтобы танцевать. Она не танцевальная, она другого характера, да? Она камерная больше.
Я бы сказал так, что да. Вообще электронная музыка – это такой большой мир. И то, что мы знаем под рейвы, это одна веточка. Одна веточка, которая в то время тот же самый Штокхаузен создавал, если мы слушаем, как авангард в то время. Это непонятные звуки вообще, что там происходит. То сегодня уже этот один звучок, он уже изрезан и поставлен под техно или, как мы говорим, в рейвы и так далее. Но я считаю, что сама стилистика может быть, ну, очень разнообразное. Там есть и минимализм, и хаос, и техно, и так далее, и драм-н-бейс. То, чем я лично занимаюсь, мне нравится играть и дэнс, мне нравится играть, скажем, какие-то техно, но все-таки я держу сломанных битов, поскольку я джазмен. Но когда я говорю о таких сольных концертах, то больше вы услышите, скажем, в концертах я играю настоящий рояль, акустическую, я ее пускаю через эффекты, через обработку электронную. Вы услышите, да, какой-то памп вы услышите, но это будет больше амбиентная музыка, настроение, нежели для того, чтобы прыгали и танцевали.
Какая невербальная визитка джазмена? Как его узнать в толпе только по внешнему виду?
Я бы очень не хотел разрушить ваши стереотипы. Любой джазмен платит счета, у любого джазмена есть слезы, и у любого джазмена есть большие радости. Мы все люди. Любой джазмен побеждает и ошибается. И я думаю, что это самое главное. Оставаться человеком, быть человеком. И я это слышу больше на сцене сразу. Стоит ли этот артист моего внимания, моего времени, или это просто воздушный шарик? В толпе джазмена сегодня, при нашем пост-хипстер лайф, какой-то такой фрейм создать, да, сегодня уже непонятно, кто есть кто, какие там есть базы человека. В толпе все одинаковые, все стильные, все при одеждах, все нетрадиционные и так далее. Ну, я думаю, что даже вот это уже трудно определить, кто есть джазмен, кто есть фотограф, кто есть математик, кто есть учитель, кто есть настоящая персона. Для меня это важнее.
Продолжая тему, хочется про имидж поговорить.
Да.
Про имидж джазового музыканта. На каких столпах он базируется?
Кстати, Blue Note Records дал очень сильный тренд дизайна. Если вы будете когда-нибудь покупать винилы Blue Note, вы сразу увидите эти артворки, которые на пластинках. И видно, что джазмены выглядят собрано, интересно, что они одеваются шикарно. Тот же Дюк Эллингтон был просто шикарнейший джентльмен, и Фрэнк Синатра, которого мы, конечно, знаем, или Луис Армстронг, это непробиваемые твердыни джаза и стиля. А сегодня уже как-то в конце 90-х годов, я бы сказал, может быть, в этом и сыграла Скандинавия как-то. Джазмены начали выходить на сцену везде, как в клубе. И как-то потерялась вот эта шикарность этого, как, вот когда артист выглядит, когда он одет, когда есть пиджак высокого нареза. И как-то это все уплыло, все стали хип-хоперами, все стали в спортивной одежде, все, давай, как едем, так едем. Я тоже в турне это вижу, и в разных стилях, конечно, можно одеваться по-разному. Но все-таки, на самом деле, мы, когда играем джаз-джаз, когда мы говорим, вот сегодня будет джазовая сессия, то есть хард-боп и вот то, что мы упомянули, мы одеваемся. Мы все-таки, мы джентльмены, мы одеваемся, мы думаем, что на нас. Какие у нас туфли, какие, извините, носки, платочки, и все должно быть. Когда мы идем в авангард, конечно, тогда мы рушим все эти законы, и у нас, знаете, у нас не гламурная ситуация, но мы наоборот, мы идем, это улица, street fashion.
Вы подтвердили мои догадки, потому что, вы не поверите, я себе как раз и выписала Дюк Эллингтон, Луи Армстронг. Я посмотрела на вот эти старые фотографии, даже на черно-белых фотографиях видно, вот как действительно тонко подходили к своему сценическому образу, и можно действительно рассматривать эти костюмы, рубашки наверняка накрахмаленные, галстуки всегда с интересными какими-то геометрическими рисунками, запонки. Запонки, потому что если это тромбон или саксофон, то естественным образом поднимается рукав пиджака, который обнажает вот запястье, и, в общем, все эти детали, за этим интересно наблюдать. Я вижу, что у вас есть татуировки.
О, множество татуировок.
Расскажите о них. Да.
Хотел сказать про запонках еще отметить, и про часах. Часы очень важный аксессуар на сцене. Я как мужчина. И некоторые кольца. У меня есть несколько часов, которые я люблю. И я их на самом деле одеваю в таком, по ощущениям, скажем, ну, и вот как я сегодня чувствую. Ну, например, сейчас я в спортивном таком, ну, скажем, в духе, скажем, и на мне вот трекер, который там держит в форме, да. Но так, на концертах я его снимаю, я реально одеваю часы, которые мне нравятся. Про татуировки. Ну, я познакомился с этой культурой совсем в 90-х годах, в самом начале. Я думаю, что я даже татуировался у одного из самых первых артистов. Я их по-другому не называю. Да, это не просто татуировщик. Это артист, это человек, который занимается этим искусством. Они очень крупко и интересно работают. Агрис Крумкалнс, это был мой первый тату-артист, и он закончил академию, я помню тогда, и Академию искусств, и мы начали эту дружбу. Тату у меня довольно-таки много, я это делаю до сих пор. Да, у меня одна рука полностью закрашенная, черная, и будет еще. Кто-то говорит, что это болезнь, я думаю, что это совсем не болезнь, но просто... Я это могу позволить. И в данной уже конструкции мира, я думаю, что тату это не является ничем таким вызывающим. Это просто ну, part of the game, part of the culture. Мне нравится джаз в том, что мы можем быть интеллектуальны, и в то же время мы близки к жизни, близки к улице, близки к реальности. Ну, может быть, эти татуи об этом говорят.
Вы сказали вначале, да, что мы про социум говорили,
да.
И люди искусства — это, наверное, тоже зеркало социума, зеркало общества. Если вы с этим согласны, нравится ли вам то, что вы сейчас отражаете?
А в каком-то мере, да, я являюсь тоже отражением социума. Точно являюсь отражением части социума. Потому что я думаю, что я абсолютно контроверсальный для другой части нашего социума и того, по крайней мере, того, чего как-то куда движется социум. Потому я все еще считаю себя одним из тех, который должен выступать, говорить, показывать, иллюстрировать и давать направление какому-то поколению людей, которые готовы и могут услышать меня. Для более старого поколения это такие... постулаты веры, постулаты жизни. Кто мы такие вообще? Где ценность вообще человек? Я как педагог говорю об уважении, о том, как быть со своим хорошим мнением, о том, как помогать, как строить. Потому что через слова можно быстро разрушить, но построить делами гораздо труднее. Я бы хотел сказать, что являюсь ли я отражением социума? Нет, я часть социума на сцене, но отражением я бы хотел бы быть Бога. Если это возможно, то есть передать отражение, присутствие или амбиенс, то, что я говорил в начале, мира. Это было то, чем я бы хотел ассоциироваться. Человек, который дает это пространство, такое другое царствие. Не такое царствие, которое мы видим, которое ты берешь через social media или супермаркете, но которое тебе находится, когда ты гуляешь у моря, в горах, в лесу, когда ты один.
Как вы сказали, ничто не должно базироваться на страхе, да?
Да.
Мысль такая была. Mm. Как вы считаете, люди, которые скрываются за брендами, за логоманией, вещистые, очень погруженные, вот такое вот приземленное, да, то, что можно потрогать в вещи, они, может быть, чего-то боятся в глубине души, и вот они этим отгораживаются. Как вы считаете?
Если тебе нужна вещь, чтобы она подвисела тебе, висела твой статус, твои ощущения, ну, работай с собой.
Но наверняка есть предметы и вещи, которые несут для вас эмоциональную ценность. Может быть, какая-то есть счастливая рубашка для выступлений или пиджак.
Я раньше об этом вообще не думал. Я очень прикован к своему инструменту, который я играю. Я играю селмер-саксофон. То есть я играю тенор-саксофон, скажем так. И там есть несколько вещей, которые для меня... Это только поймут музыканты. То есть у гитариста это гитара, не знаю, там... струны, какие-то конфигурации твоих вещей. Вот для меня это в саксофоне, там мундштук, вот машинка, как я там прикручиваю трость. Вот это все. Или у меня в саксофоне всегда есть такая деревянная коробочка, где я трости держу.
Да.
Вот это такие вещи, которые, ну, как бы такой триггер, или которые тебе говорят, окей, this is mine. Это мое, это мой дом, знаешь, это да. Ну, так устроено. Все в порядке. Саксофон работает. Такой, окей.
У меня есть несколько классов музыкального образования. Я, в принципе, да, понимаю, о чем вы говорите.
Прикованное такое, ты внутри. Мне учитель говорил, твой инструмент, это как у самурая меч.
А есть какие-то апгрейды музыкальных инструментов, как тюнинг, например, да, для авто? И что считается крутым?
Да, есть. И вообще, я когда говорю о тенор-саксофоне, у меня, ну, я бы сказал, самый лучший инструмент, как у скрипачей есть Страдивари, да, то у меня есть Селмер Марк Сикс, это инструмент 57-го года, ну, вот это вот такое все, то есть 1957 года, и это, ну, реальный, тот такой же инструмент, на котором играл Джон Колтрейн, или Сонни Роллинс, и Джо Хендерсон, и так далее, и да, когда ты думаешь апгрейд, тогда ты думаешь, да, надо тут подвинтить, там новые, там пружины сменить, там пэды сменить, или новый мундштук, и все это. У нас настолько много этого разговора между музыкантами, и вы даже представить не можете. Мы можем часами говорить, два саксофониста сядут.
А вот что-то такое... И серии лакшери, там, позолоченный мундштук.
Да-да, ну, конечно, это все есть. Дорогие слушатели, я хочу вам сказать, что сама музыка или, ну, вот саксофон или инструмент, он сам по себе не звучит. То, что вы слышите, это внутренний человек. Это резонанс того, что внутри человека. Как я слышу, как я вижу. И тогда просто вы потом только слышите звук. Хоть у тебя золотой бриллиантовый саксофон, если ты не тот, то не будет.
Я слышала от музыкантов, что в академии, где обучаются молодые юные музыканты, есть даже целые курсы, посвященные развитию артистического имиджа. Но считаете ли вы это важным вообще, в том числе для работника сцены?
Я думаю, что это важно и в нашем социуме, и в этом понятии, что music business. То, что, чем я начинал. Если ты не сидишь только в своей квартире, гениальный один, если ты хочешь выходить и продавать свой продукт, к сожалению, я должен это сказать, ты продукт. И как мой менеджер смеется, извини, Денис Пашкевич, но это все-таки колбаса. Я говорю, окей, спасибо. Понимаете, насколько это звучит, да? Да, где я хочу находиться, в каком рынке, в каком магазине я хочу быть? Это уже наш вопрос. Но то являюсь ли я предметом, это так. Mm-hmm. Это моя работа, это то, что я делаю. Я могу быть супердуховным и таким универсальным и сидеть у себя в квартире, и так и никто обо мне не узнает.
Мы видим, какая колоссальная имиджевая работа стоит за выступлениями исполнителей популярной музыки, поп-музыки, mm-hmm. да? И я заметила, что даже у современных камерных оркестров есть контракты с модными брендами, mm-hmm. которые предоставляют одежду музыкантам. Mm-hmm. Говоря о джазовой нише или электронной нише. Mm-hmm. Такие стильные коллаборации вас вообще интересуют? И приходит ли кто-то с предложениями?
Я думаю, да, конечно, это интересная тема. У меня было такое сотрудничество и в прошлом, но в данный момент мне нравится. Я выхожу, когда выступаю электронной музыкой или авангардной музыкой под никнеймом Танка, потому что это мой альтер-эго никнейм. Танька, и я не иду, как Денис Пашкевич. Там у нас сотрудничество с как раз артисткой, в ее кимоно я выхожу. И тоже не только кимоно, она мне делала очень много разных стильных вещей, которых я одеваю. И мне нравится сесть с артистом моды и обсудить, как, что будет. И мне нравятся эти сотрудничества очень. Я работаю с электроникой, я включаю, у меня то есть идет кинетика моего тела. И мне очень важно, чтобы я свободно мог двигаться, чтобы мои руки поднимались, чтобы я мог и дать свободу себе, расслабиться, мышцы расслабить, чтобы я мог это сделать, всю работу. То есть главная цель сделать эту работу концерта, не главное выносить эту одежду. И в этом есть комбинация, как сделать эту одежду, чтобы она была удобной. В то же самое время она была сценовая. Все-таки сцена – это особенное место.
Вы сказали про движение. Я подумала, что какие-то движения характерные для исполнителя – это же тоже часть имиджа. Вот пританцовывает он или он статично абсолютно. Там, как он с публикой, может быть, заигрывает немножко, флиртует. Это, это же тоже имидж, правда?
Конечно, конечно. Я думаю, что имиджевые вещи, если мы вообще говорим, в джазовом мире есть, скажем, эти имиджевые вещи, когда у тебя есть контракт, скажем, там, именно с алкогольной компанией, то музыканты часто просто выходят, даже если они не пьющие, скажем, они выходят со стаканом. Так что находите для себя тех артистов, которые, конечно, для вас проецируют жизнь для вас.
Хочу еще спросить про моду на винил.
Да.
Почему пластинки возвращаются в моду?
Ой, это хорошая тема, люблю. Мы последние 10 лет только концентрируемся на винилах. В чем суть? Конечно, это еще один тренд. Конечно, это еще одна идея. Конечно, это еще один, может быть, блинг-блинг. С другой стороны, это 21 минута твоего личного внимания. Потому что если ты приходишь дома, ты не только делаешь скролл 30 секунд, не понравилось дальше. Но ты такого не позволишь себе. Если у тебя будет винил, ты поставишь иглу, тебе начнет звучать эта пластинка, это будет 21 минута или 23, в лучшем случае, твоего внимания. И в этом есть вообще другой уровень. И возвращение человека обратно, и внимание, понятие искусства. Это глубина понятия и возможность дать этот space, это помещение, толпу для звука. Винил звучит по-другому, нежели дигитальная музыка. Это чувствуется из глубины сигнала. И есть в этом хороший стиль.
Да, это про стиль, это абсолютно про стиль. Это про какой-то, наверное, свой кабинет в темном дереве.
Manscape. Для девочек.
Girlscape. Для девочек, девочкам тоже нравится, на самом деле, такая эстетика многим.
В этом есть и дизайн. Я думаю, что винил имеет гораздо больше места для дизайнирования, для артворк, для сотрудничества с артистом, пейнтером. Еще мы иногда используем картины, части картин, как на моей новой пластинке «Мелоди». Мы используем прекрасную работу Родиона Шеховцова.
Чем рижские джазмены, например, да, будут отличаться от музыкантов в Кёльне или в Нью-Йорке по внешнему облику?
Датские друзья всегда смеялись о нас, особенно в начале 2000-х годов, когда мы вылетали с моими коллегами, те, которые в Копенгагене, говорили, что мы overdressed. А, эти латыши прилетели. То есть мы слишком много правильно одевались для сцены. У нас эта культура, мы другие, мы хотим театра, мы уважаем это, сцена для нас не что-то, не шифпотреб, мы готовимся к этому, мы живем с этим, для того, может быть, и слишком одеваемся для этого. Но иногда мы выглядим как офисные работники. Порой я вижу молодых музыкантов в Латвии в данный момент больше офисный лук или, скажем, корпоративный лук. Mm-hmm. Я бы этого не хотел видеть на сцене.
Есть выступления, перед которыми вы чувствуете себя менее уверенным в себе, несмотря на 30 лет в музыке, и те, перед которыми более воодушевленным и более уверенным?
Да, неуверенность – это от незнания. То есть у меня нет, ну, я не иду делать свою работу, не зная. Когда ты это делаешь столько лет, ты не беспокоишься больше о способности делать свою работу. Единственное, о чем ты можешь беспокоиться, это что ты потерял мир. Потому мир надо приобретать. Это внутреннее состояние человека. Когда я делаю свою работу, я выхожу на сцену уже с проделанными часами, может быть, месяцами какой-то идеи, которую я проработал в своей скрытой комнате. Тренировался и имею полный комфорт с инструментом. Если я этот комфорт потерял, тогда у меня нет мира. Потому тогда я буду неуверенным. Нельзя терять комфорт с инструментом, со своим внутренним миром.
Джаз. Это же все равно импровизация. Это основа джаза. И может ли импровизация быть несовершенной? И если это так, чувствуете ли вы себя комфортно в этой ситуации? Да. Как вы относитесь
очень
к несовершенству?
Вопрос. Очень хороший вопрос. Во-первых, джаз – это language, то есть язык. Джаз – это язык. У нас очень много диалектов в джазе. Очень много. Ну, даже если мы говорим East Coast, West Coast, это говорим об Америке, это Калифорния или Нью-Йорк. Радикальные различия в этих направлениях джаза. Один – это cool jazz, если мы говорим о 50-х, 60-х годов, а другой – это post-bop, hard-bop и так далее. Манера другая. И эту манеру ты включаешь. Когда я говорю о языке, мы очень много прорабатываем технические нюансы, фразы, идеи, предложения, играя. Пишем их, выписываем, выучиваем, тренируем. Огромная работа, которую человек на сцене уже, который приходит на концерт, не видит. Он видит только, все летит. И думает, что это сплошная импровизация. К сожалению, я должен сказать, что в разные направления к джазу, но мы все-таки работаем конкретными кубиками. Мы работаем уже сложенными вещами. Мы говорим фразы, как и сейчас. Мы говорим хлеб. Значит, это хлеб или это компьютер. Это компьютер, это одежда, это одежда. Это тренд, мы думаем, тренд. Так мы и в джазе работаем. Мы имеем... Все, это наша фраза. Мы это проработали. И когда эти комбинации, если ты свободен в них, вот уже импровизация. Вот ты уже сложила свою песню, ты сложила свою версию об этой песне.
Быстрый вопрос-ответ.
Давайте,
как блиц.
Да.
Красота или функциональность?
Ой, ну вообще функциональность, да.
Счастье зависит от внешнего вида?
Нет.
Мода – это больше, чем одежда?
Да.
Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
2-3 записи мои, которые я сделал. Одна из них – это Variations, которая получила в Даунбите эти 4 звезды. Потом электронную музыку. Одну пластинку бы. Поставил бы пару старых фотографий.
Внешность обманчива, поэтому...
Ну да, надо держаться духа.
Изюминка в женщине – это что?
Внутреннее состояние и мир.
В чем красота вашей профессии?
Процесс творения.
Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру своей внешностью, о чем, то есть ваше послание, ваш месседж?
мы говорим, что мы все-таки все имеем эту большую-большую любовь и большую-большую благодать в нашей жизни и быть принятыми, а не выпрашивать эту благодать для себя. Вот это то, что я бы хотел передавать, что вот эта большая любовь Бога, на самом деле, она настолько universal, и она имеет настолько впитывает и конструкцию веры, и конструкцию архитектуру жизни, и знания, и глубину практического, и сейчас на земле сразу вот этого божественного. И прожить это вот сейчас, в этот момент, это я бы хотел передавать через музыку.
То есть мы все, безусловно, любимы.
Абсолютно верно, мы включены. С вами был Денис Пашкевич. Я музыкант, я джазовый музыкант, саксофонист, мультиинструменталист, педагог, продюсер, ну и, конечно, отец, муж и часть латвийского социума.
Спасибо большое гостю. Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, трендов, историй и героев.